Глава 12. Только выпив полную флягу прохладной воды и омыв разгоряченное лицо, я, наконец, ощущаю настоящее счастье. Оказалось, что оазис состоит аж из трех озер. Одно из них большое и глубокое, а два оставшихся поменьше. Вода в них удивительного лазурно-голубого оттенка. По берегам растет множество зелени, пальм, кустарников и даже травы. Исследуя местность, мы пополняем запасы еды финиками и теперь уверены, что этого хватит до самой Паргады. Если верить словам Мальты, то до города остались сутки пути. Возможно, раньше на этом оазисе находился целый храмовый комплекс. Мы находим несколько не слишком высоких зданий с колоннами и потрясающей резьбой по камню в виде орнамента геометрических и растительных мотивов. Местами узоры сохранились и продолжают покрывать верхнюю половину колонн и стен, а прерываются лишь там, где куски камня откололись или пошли трещинами. Все строения лежат в руинах, и только самое большое из них все еще имеет крышу. Мы решаем не рисковать и не заходить внутрь. Судя по огромной трещине и полуразрушенным колоннам, что служат опорой, кровля здания ненадежна и может обвалиться в любой момент. Также мы обнаруживаем подобие площади, вымощенной песчаным камнем, в центре которой установлен скромный и уже пересохший фонтан. Здесь мы впервые встречаем живность, в основном ящериц и юрких грызунов с огромными ушами и длинными хвостами. Стоит их заметить, как они тут же исчезают в ближайшем укрытии, поэтому мы решаем не тратить силы зря, пытаясь отловить их себе на ужин. Все это потрясающее чудо окружено высокими барханами, поэтому издалека заметить оазис невозможно. Его можно обнаружить, лишь если приблизиться вплотную или изначально знать, где он находится. Когда эйфория немного утихает, я понимаю, как нам повезло. Если бы мы шли по соседней барханной гряде, то могли бы проскочить мимо, и это стало бы нашим концом. День уже идет на убыль, поэтому мы едим, утоляя голод, а после выбираем последнее, самое маленькое озеро, чтобы постирать одежду и помыться самим. Но когда Даррен сбрасывает с себя обувь, верхний халат и рубашку оголяет торс крепкими мышцами, я застываю в смущении, не зная, что делать. «Отвернись!» — приказываю я себе, но все равно продолжаю смотреть. Когда он берется за штаны, то вспоминает, что я нахожусь рядом, парень нерешительно поднимает на меня глаза. От того, что он замечает мой взгляд, мое лицо начинает пылать сильнее, чем в полдень под палящим солнцем. Я сбивчиво предлагаю ему искупаться первым, а сама стремительно ухожу, чтобы полюбоваться полуразрушенным храмом и отругать себя за несвойственное мне раньше смущение рядом с другом. Даррен достаточно быстро моется, стирает свою одежду и раскладывает ее сушиться на камнях. Солнце тем временем медленно приближается к горизонту, так что рубашка и накидка успеют высохнуть еще до заката. Однако другу, похоже, забавляет мое замешательство, потому что он позаботился надеть одни штаны. Парень возвращается, шагая по теплому песку босиком, отбрасывая с лица все еще влажные пряди. Я успеваю заметить, как несколько одиноких капель падают ему на грудь и плечи, и обращаю слишком много внимания, что его кожа имеет красивый золотистый оттенок, а волосы выгорели под солнцем, отчего внешность стала еще более экзотической. Но я собираю всю свою волю в кулак и смотрю только в глаза другу, никак не реагируя на хитрую улыбку. «Никак в нужный момент у тебя закончилась одежда, Даррен?» «Так я быстрее высохну», — слегка наклоняет он голову на бок. «Все остальное грязное, а постиранные вещи все еще немного влажные. Теперь твоя очередь мыться». Я беру сумку и направляюсь в сторону озера, но почти спотыкаюсь, когда слышу вопрос парня, летящий мне в спину. «Или тебе помочь?» Я затылком ощущаю эту его обаятельную ухмылку. «Сама справлюсь», — бросаю я, не оборачиваясь, а в душе вновь проклинаю себя за то, что позволило дыханию сбиться, и на секунду поддалась на чары, текучим медом, разлитые в словах Даррена. Дойдя до озера, Я сначала стираю одежду и раскладываю ее на ближайших камнях, а потом сама захожу в воду, чувствуя, как все тревоги сразу уходят, растворяясь в прохладе. Застонав от наслаждения, я окунаюсь головой, а потом трачу какое-то время на то, чтобы отскрести тело и волосы от пота и песка. На берег я возвращаюсь, когда солнце на одну треть скрывается из вида, а кожа покрывается мурашками от воды, что из-за питающих озеро подземных источников кажется прохладной. К этому моменту мои штаны и топ уже наполовину высохли, поэтому я вытираюсь и надеваю их. Сейчас солнечные лучи уже не настолько опасны, так что я решаю, что могу позволить себе оставить руки и плечи открытыми. Влажные волосы вновь скручиваю и убираю в свободный пучок на голове. Я подхожу к другу, который все-таки накинул рубашку и развел костер. Его взгляд дольше обычного останавливается на моей голой шее. Снова незнакомый блеск в его глазах. Это глупо. Чувствует удовлетворение, но мне почему-то это доставляет странную радость. Я решаю не перегибать палку и делаю вид, что ничего не заметила. Но какая-то часть меня хочет бросить это приятелю в лицо, пошутить, сказать что-нибудь или сделать то, от чего его сердце пропустило бы удар, а щеки покраснели бы, как мои, после его каверзных вопросов. Но мне все же удается подавить это чувство. Я удивлена, что в путешествии, когда вокруг нет ни души, так легко появляются странные желания, которые раньше либо глубоко спали, либо отсутствовали вовсе. Даррен также погружается в свои мысли, молча глядя в костер и вороша палкой горячие угли, а я просто смотрю, как искры кружат перед ним и поднимаются в небо. А внезапно я пугаюсь того, что в наших отношениях что-то может треснуть, что-то, что я еще не готова ломать, поэтому надеваю свою накидку, вновь заматывая на манер платье и капаю настойку в глаз. До Паргады остается лишь день пути. Возможно, мы можем случайно наткнуться на эласейцев, торговцев или странников, поэтому я не имею права больше рисковать. Я кладу пузырек в маленький кармашек, спрятанный в складках одежды. Так я всегда буду чувствовать склянку, не забывая пользоваться лекарством. Раньше в этом мне всегда помогала Лайла. Напоминала, если я вдруг собиралась выйти из дома, не закапав настойку, но теперь приемной матери рядом нет. Я наполняю свежей водой все фляги, которые у нас есть, и, отдавая половину другу, хлопаю его по плечу. Нужно собрать сумки к завтрашнему дню. До цели остается совсем немного, и меня охватывает радостное волнение. «Мы уже близко, Ойра». Даррен убирает фляги в сумку и улыбается, читая меня, как открытую книгу. «Я помогу тебе вспомнить себя и почту за честь быть твоим другом, кем бы ты ни была. Знай, что мы найдем твоих родителей, но при любом исходе я навсегда останусь с тобой». «Обещаешь?» Испытывая странный порыв, абсолютно серьезно спрашиваю я. «Мне важно услышать ответ». «Обещаю». Не менее серьезно кивает Даррен. «Даже если я преступница или нищая?» Приятель лишь смеется после моих слов. «Даже если...» Он умолкает, не договорив. Лицо друга вытягивается, пока мы ничего толком не слышим, но успеваем почувствовать. Сначала в воздухе разливается тревога, затем возникает вибрация, едва заметная, но она идет издалека, поднимаясь от земли по нашим телам, а следом за ней доносится гул, стук бьющих по песку копыт. Я кручу головой, не понимая, с какой стороны раздается звук, как будто из-под земли отовсюду одновременно. Мы находимся в низине, окруженной высокими барханами, точно как на ладони. Из оазиса может получиться отличная ловушка. Даррен бледнеет и хватается за оружие. Я следую его примеру, закрепляя ремни на спине и вытаскиваю клинки. И тогда появляются они, всадники. Выныривают поверх окружающих нас барханов, как будто преодолевают гребень песчаных волн и устремляются вниз. Сначала двое слева, потом один справа, затем еще двое справа, одновременно несколько сзади и спереди. Их не так много, около десятка, но они словно специально окружают нас, спускаясь с разных сторон, дезориентируя. Кони незнакомцев светлые, поджарые, не настолько массивные, как у нас на островах. Животные ловко спускаются по склонам, взбивая вихри песка. Я верчу головой, понимая, что куда бы мы ни побежали, все равно наткнемся на врагов. Тогда мы с Дарреном встаем спиной к спине, решая остаться на месте. Всадники смеются, перекликаются и окружают нас, беря в плотное кольцо. Их кони ржут, напряженно горцуя по кругу, продолжая поднимать пыль. До скрипа в руках я сжимаю рукояти своих мечей, сохраняя боевую стойку и внимательно следя за противниками. Это не смотрители и не кайданцы вовсе. На людях одежды и лосейцев в бежевых тонах, похожие на наши наряды. На спинах висят короткие изогнутые луки или клинки. У большинства на груди есть перевязь с тонкими черными кинжалами, идеально подходящими, чтобы метать в противника. Лица почти полностью скрыты в тени накинутых капюшонов, но я давлю любую надежду, что эти люди могут оказаться союзниками. Что-то внутри меня призывает бежать или сражаться до последнего. Лишь двое среди окруживших нас отличаются от остальных. Своих коней у них нет. Они сидят позади двух всадников, целиком закутанные в длинные серые мантии, которые больше походят на изношенное тряпье. У этих двоих отсутствует оружие. Я внимательнее пересчитываю врагов. 12, включая безоружных пассажиров. Кони резко останавливаются, как по команде, образуя плотное кольцо. Мы могли бы пробиться сквозь окружение, а Даррен перенес бы нас прочь, но в пределах пустыни это сделать очень сложно. Противники верхом и, скорее всего, ориентируются лучше нас, а одно неверное применение дара, и мы потеряемся среди песков. Когда мы так близко к Паргаде? Я сжимаю зубы от разочарования и внимательно наблюдаю за всадниками, переводя взгляд с одного на другого, стараясь не терять концентрации. Они начинают спускаться на землю, спрыгивают легко, как будто пустыня. Их родной дом и весь песок под ногами принадлежит им. Только двое спешиваются грузно, скорее всего, из-за тяжелых доспехов. Эти же двое стягивают с лошадей безоружных, грубо не церемонясь, так что один из них падает, тихо застонав. Пленники. Мой взгляд постоянно возвращается к тому, кто упал. Что-то странное, что-то знакомое. Но я не могу видеть их лица, скрытые капюшонами. «Вам лучше опустить оружие. Вы же не хотите пораниться?» Мои мысли перебивает насмешливый голос сбоку. Похоже, это произносит лидер всадников. Он сбрасывает капюшон, открывая лицо. Оно покрыто белой краской, глаза и губы подведены сурьмой, а от подбородка вниз по шее тянутся три черные полосы, будто следы от пальцев. Это похоже на маску, сквозь которую пробивается темная густая щетина. Краска где-то потрескалась, а где-то расползлась из-за пота, обнажая оливковый оттенок кожи, создавая тем самым еще более неприятный образ. С боков голова главаря чисто выбрита, лишь посередине густые волосы цвета вороного крыла заплетены в косу и уходят за спину. Пока он не повернется, нельзя увидеть, какой они длины. Мужчина средних лет, примерно одного возраста с Элиотом. Темно-синие глаза смотрят насмешливо, а зубы, которые он показывает в ухмылке, кажутся неестественно белыми на фоне черных губ. Другие всадники тоже один за другим сбрасывают капюшоны, открывая схожие разрисованные маски. На ком-то надеты платки, прикрывающие рот и нос, или защитные очки, но только лидер целиком демонстрирует лицо. «Кто вы?» — сухо спрашивает Даррен. Я спиной чувствую его напряжение. «Мы?» Мужчина театрально изображает недоумение, прикладывая ладонь к груди, и удивленно крутит головой, осматривая свою команду, словно впервые их видит. Почти все его пальцы унизаны кольцами, как простыми, так и со сверкающими драгоценными камнями. «Мы ваши проводники. В пустынях нынче небезопасно». Большинство окруживших нас людей
начинают смеяться. Их лидер взмахивает рукой, отдавая молчаливый приказ. Всадники берут коней под уздцы и размыкают круг, уводя животных к озеру, чтобы напоить их и пополнить свои фляги. Я и Даррен удивленно переглядываемся, но оружие не убираем. Хоть это и выглядит как знак, что нас не держат, но они и мы прекрасно понимаем, бежать нам некуда. Рядом остаются шестеро, главарь, один его помощник с разрисованным лицом и еще двое, которые так и не сняли капюшонов, продолжая держать безоружных. «И вы проводите нас, куда мы хотим?» — с недоверием спрашивает Даррен. «Проводим, но скорее, куда хотим мы». Лидер не перестает сверкать зубами в напускной дружелюбной улыбке. Однако Рой хорошо нас всему научил. Самые опасные те, кто притворяются глупцами. Чаще всего они безумны. А в любом случае вам не стоит переживать. До пункта назначения вы точно доберетесь живыми, нежным голосом заканчивает главарь. Хватит играться, падший! Рычит другой, резким движением сдирая с лица платок и откидывая капюшон. Стоило догадаться, что это окажется смотритель, так как он один на голову выше всей остальной группы, а значит и второй, держащий пленника, тоже кайданец. Только я об этом думаю, как тот также открывает лицо, подтверждая мою догадку. Остается понять, кем являются схваченные люди. Я вновь оглядываю мужчин с разрисованными лицами, теперь понимая, передо мной падшие, или, как их еще называют, падальщики, разбойники и грабители. Говорят, они обитали в пустыне до прихода самого Илоса, творили, что хотели, пользуясь хаосом, созданным падением звезды. Однако первый решил их не убивать, лишь поставил условие. Охранять жителей этих земель и нападать только на чужеземцев, что пытаются пробраться на здешнюю территорию. Столетия их договор действовал. Но, судя по всему, падшие вернулись к своей продажной сущности, а кайданцы не гнушаются даже такого союза. «Насколько же вы отчаялись, что сотрудничаете с этими падальщиками?» Я выплевываю каждое слово, словно яд. На лице Даррена также сквозит неприкрытое презрение. «Тебе, девчонка, лучше помалкивать. Нам нужен только Кахари. А тебя можем и потерять по дороге», — с ненавистью отвечает кайданец. «А ты что?» Поворачиваю я голову в сторону мужчины с разрисованным лицом. «Вроде падшие раньше хоть и разбойничали, но были защитниками границ Илоса. А теперь вы кто? Продажные шлюхи кайдана?» Кажется, я бью в больное место. Улыбка лидера слегка трескается, словно стеклянная, а глаза темнеют. Но он сносит это оскорбление. «Я услышала, что ты им не нужна, малышка. Так что я, скорее всего, оставлю тебя себе». Угол его ухмылки нервно дергается. «А потом отдам команде. Сейчас все враги находятся перед нами. Сзади никто не караулит. Поэтому не нужно следить, не подберется ли кто-нибудь со спины». После угрозы главаря Даррен делает шаг вперед, закрывая меня собой. Этот жест ясно дает понять, что до меня разбойники доберутся только после того, как одолеют его. На лице падшего, наконец, отражается искреннее удивление. Молчание затягивается. «Нет!» Неожиданно раздается глухой голос из-под капюшона. И мы одновременно поворачиваемся к одному из пленников.
«Девчонка нужна и поедет с нами».
По позвоночнику проходит дрожь. Я мотаю головой и не верю ушам. Я знаю этот голос. Слышала его множество раз, но здесь ему взяться неоткуда. Это невозможно. Пока говорящий откидывает капюшон, я замечаю руки, стянутые жгутами. А потом по плечам рассыпаются седые волосы, подтверждая мою догадку. Мальта. Она выглядит почти такой же, как и в тот злополучный вечер на островах. Стоит все так же гордо, словно делает одолжение нам всем своим присутствием. Голос такой же хлесткий, разве что одежда более грязная, и лицо немного осунулось. А еще глаза. Они полностью белые, как у слепой.
«Что ты с ней сделал?»
Слова вырываются у меня из груди быстрее, чем я успеваю подумать, а голос сам собой становится низким и злым. Я делаю несколько шагов вперед, решая, чью голову снести первой, но Даррен хватает меня за одежду и оттаскивает назад, сохраняя дистанцию. Мальта поворачивается в мою сторону.
«Девчонка останется». «Может, подрежем ведьме язык?»
Скалясь, бормочет один из падших и достает ножик. Остальные падальщики, чувствуя накаляющуюся обстановку, встают поближе к своему лидеру. Мальта поворачивается к главному смотрителю, игнорируя падших, словно мусор.
«Возможно, ты держишь меня, но если с парнем и девчонкой хоть что-то случится, то я прокляну тебя и весь твой род до конца веков. Черви будут медленно пожирать тебя изнутри, пока ты будешь вопить, моля о прощении и скорой смерти. Заодно прокляну и всех остальных, кто здесь находится».
Повисает тяжелая тишина. Смотритель хмурит брови. Все падшие собираются за спиной своего главаря, вытаскивают ножи и шипят на Мальту, скаля зубы, словно животные. Мы с Дарреном удивленно наблюдаем за тем, как старая женщина за секунду нагнала страха на целую группу вооруженных до зубов разбойников и воинов Каидана. Мальта же продолжает стоять между ними, напряженно вглядываясь невидящими глазами в смотрителя.
«Хорошо. Их никто не тронет», — сдается тот, а главарь сплевывает под ноги Исарийки и отгоняет свою банду взмахом руки.
«Только мы не собираемся никуда с вами идти».
Даррен выступает вперед, сжимая в руке меч в тот момент, когда все уже, кажется, позабыли, что у нас есть собственная воля. Смотритель ругается сквозь зубы и направляется к нам, вытаскивая оружие. Второй следует за ним. Что ж, похоже, падальщики, как и любые наемники, не собираются им помогать. Они расслабленно отходят в сторону, готовясь наблюдать за боем, как за забавным представлением. А значит, против меня и моего друга выступает лишь двое противников, хотя недооценивать их нельзя. Главный кайданец, как скала, всем весом обрушивается на Даррена, а я морщусь, глядя на второго, и даю ему напасть, с легкостью отбивая удары. Он молод и ничего не говорит, концентрируясь на поединке. Но смотрители любого возраста опасны, даже менее опытные. Серебристо-черные формы и золотой плащ соперника указывает на то, что он с успехом окончил военную школу Каидана. Поэтому я внимательно слежу за каждым его движением. Однако Рой рассказывал нам про технику боя смотрителей, делился их хитрыми приемами и обманными маневрами. Я удачно парирую несколько раз и подхожу достаточно близко, чтобы ударить противника ногой, но этого не хватает, чтобы сбить его с ног. Я уворачиваюсь, кружа вокруг молодого человека, не забываю краем глаза следить за падшими, надеясь, что те не вступят в бой. Однако они только и делают, что радостно кричат улюлюкая. Одинаково восторгаются, и когда я едва успеваю уйти из-под меча соперника, который мог располосовать мне лицо, и когда сама наношу прямой удар кулаком, ломая кайданцу нос. Этим варварам все равно, кто победит. Им интересно лишь зрелище. Я неудачно поворачиваюсь навстречу слепящему закатному солнцу, и мой противник делает подсечку, которую я не замечаю. Падаю лицом в песок, больно царапая подбородок, издаю стон, но успеваю откатиться, когда кайданец втыкает свой меч в то место, где раньше находилось мое плечо. Убивать меня он не собирается, но хочет обездвижить. В ответ на это, все еще лежа, я замахиваюсь ногой, нанося удар точно в лицо врагу. Не стоило ему так наклоняться. От моего удара молодой солдат теряет сознание. Я вскакиваю на ноги, чтобы помочь Даррену,
но слишком поздно замечаю, что один падший подбирается к моему другу и подло бросает песок прямо ему в глаза. Тот отшатывается, ослепленный. «Нет!» — вырывается из моего горла крик, но кайданца это не останавливает. Смотритель успевает надеть Даррену жгуты на одну руку, и те начинают испускать магический свет, обматываясь вокруг запястья, а потом притягивают второе, скрепляются между собой, надежно обездвиживая Даррена, который так и не выпускает меч. «Ойра! Лезвие назад и провернуть!» Мое сознание молнией пронзает понимание, что голос второго пленника мне тоже знаком. По телу пробегает внезапная дрожь, но я инстинктивно переворачиваю клинок в руке и направляю удар назад, как и было сказано. Я ожидаю проткнуть воздух, но вместо этого лезвие с влажным чавканьем входит во что-то мягкое. Все звуки затихают, когда я следую данному указанию и проворачиваю лезвие. И только потом оборачиваюсь, чтобы посмотреть в лицо, раскрашенное краской, на манер черно-белой маски. Это тот падший, который предлагал отрезать Мальте язык. Я понимаю, что он собирался в лучшем случае схватить меня, а в худшем сразу перерезать глотку. Рой говорил, что чести в этих мерзавцах нет ни капли. В обеих руках разбойник все еще сжимает по черному ножу, его глаза закатываются, и изо рта вытекает красная струйка, заливая подбородок и одежду. Я вытаскиваю меч, падальщик пытается еще что-то пробормотать, но мы ничего не слышим, а кровь льется все быстрее. Он вздрагивает и уже мертвым падает передо мной. Терренс. Я поворачиваюсь ко второму пленнику. Теперь его капюшон откинут, а к горлу приставлен нож. Еще один разбойник стискивает волосы исарийца в кулаке, оттягивая голову назад, чтобы мы видели. Любое наше движение будет стоить парню жизни. Я судорожно втягиваю носом воздух, когда замечаю, что глаза Терренса стали полностью белыми, как у Мальты. Даже на расстоянии нескольких метров я прекрасно вижу, как парня трясет, и он нервно сглатывает, отчего его кадык дергается вверх, а потом вниз. Даррен уже стоит передо мной с оружием, закрывая собой. Его руки стянуты, однако держать меч он еще в состоянии. «Терренс!» Голос Мальты надламывается. «Мне это не нравится. Мне не нравится ее печальный вид со скорбно изогнутыми бровями. Я смотрю то на старуху, то на Терренса, то на Даррена, на лице которого тоже читается отчаяние. Нет, нет, мне кажется, что все знают какую-то тайну, которая неизвестна разве что мне одной. Я чувствую, как меня волной накрывает злость, будто внутри рычит голодный зверь, которого никто не выпускал долгое время, и он совсем обозлился и одичал. Солнце скрывается за горизонтом, но сумерки не мешают разглядеть поблескивающее оружие у бледной шеи Терренса. Секунды текут, но никто не двигается, и я едва слышно выдыхаю. «Отпусти его!» Разбойник с ножом удивленно таращится на меня и, как животное, наклоняет голову на бок. «Отзови своего пса, падший!» Надевший на Даррена жгуты смотритель, также с мечом в руке, наблюдая за падальщиками, обращается к их лидеру. Тот продолжает просто сидеть на большом камне. «Мальчишка является собственностью Кайдана. Не трогай его!» Главарь банды больше не улыбается. Он хранит молчание. «Тогда обменяем нашего на вашего? Равноценная плата вместо девчонки?»
«Нет!»
Я хочу закричать. Но это слово выходит не громче шепота. Я это понимаю, потому что звук, с которым разбойник перерезает горло Терренсу, кажется намного громче. Его слышат все.
«Ах ты, ублюдок!»
— рявкает смотритель, но почему-то подбегает ко второму кайданцу, который недавно пришел в себя после моего удара, а теперь воет и катается по песку, хватаясь за шею. У меня нет ни времени, ни желания думать об этом, так как глаза наполняются слезами, и весь мир покрывается мутной пеленой. Ноги перестают держать, и я начинаю заваливаться. Даррен придерживает меня, и мы вместе опускаемся на колени прямо на теплый песок.
Я не могу отвести взгляда от падающего тела Терренса с уродливой раной на шее. Терренс, который был самым спокойным из нас всех. Терренс, который в самый первый наш спарринг дал мне выиграть, не оставив на мне ни одного синяка, хотя я тогда сильно ударила его по спине. Я вижу, как кровь толчками льется из его горла, такая же красная, как цветы, которые он подарил на мой 17-й день рождения. Тогда мне впервые кто-то вручил букет, и я заметила на лице Даррена несвойственную ему ревность. Где Терренс вообще смог найти розы в начале зимы? Глаза светловолосого иссарийца закрываются, когда он грузно падает на землю. Кровь стекает и сразу же впитывается в песок. Тело сотрясает последняя судорога. Терренс, который наспор, победил Марка, когда парни без моего ведома поставили на кон мой поцелуй. Я поцеловала его в щеку, но он так покраснел, что даже Рой смеялся вместе со всеми. Все еще не в силах моргнуть, я оглядываюсь вокруг, скольжу глазами по смотрителям, которые уже приходят в себя, по кричащим падальщикам, однако я не слышу их радостных воплей. Лишь вижу, как открываются их рты, как растягиваются в уродливых улыбках черные губы и как разбойники трясут кулаками, прыгая вокруг своей оси. Ликуют и гордятся, будто победили в серьезной драке. Они зарезали безоружного молодого парня. Все звуки, даже голос Даррена, который зовет меня, слышны, как сквозь толщу воды. Меня качает, будто на волнах. И тогда я сталкиваюсь с внимательным взглядом лидера падших. Мужчина не радуется вместе с остальными, он хмуро следит за мной. Друг по-прежнему держит меня за плечи, закрывая собой ото всех. «Держи себя в руках, девочка!» Это последние слова Мальты, которые я разбираю, прежде чем зарываюсь руками в песок. Я не осознаю, что делаю и для чего. Я слишком зла, чтобы думать. Мне хочется убить их всех. Кажется, что в этот момент все мои страхи из-за утерянной памяти, из-за жутких снов, из-за отчаяния и жажды, из-за волнения за Даррена и себя сейчас обретают форму, которую я могу обрушить на реальных врагов. Мои руки чернеют до локтей, от плеч к пальцам пробегает темная волна, которая ударяет в землю и расходится во все стороны. Остальные замирают, чувствуя толчок. Даррен крепче прижимает меня к себе, когда видит, что вокруг нас закручивается слабый вихрь из песка, а под ним ритмично раздаются все новые и новые толчки, будто зов или огромное сердце, что глухо бьется под поверхностью пустыни. Никто не смеет двинуться с места. Так сильно всех сковывает предчувствие чего-то ужасного. Первой жертвой становится падальщик, который убил Терренса. Под его ногами осыпается песок, образуя воронку, а оттуда появляются руки с когтями, сотканные из тьмы. Они вонзаются в убийцу и, ломая кости, утаскивают вглубь. Воронка тут же исчезает. Разбойник едва успевает вскрикнуть. Зато все остальные в страхе отскакивают от того места, где только что стоял их товарищ, и начинают вопить. Теперь уже то тут, то там из песка вырываются руки или лапы с когтями, утягивающие всех подряд, одного за другим. Воздух наполняется криками ужаса и боли, хрустом костей и рвущейся кожи. И среди всего этого раздается демоническая какофония голосов, которую я уже слышала несколько дней назад. «Снимем мясо с их костей, утянем, пока песок не заполнит рты и глаза, защитим свое!» Мне тоже хочется присоединиться к ним, хохотать, упиваясь отчаянием врагов. Оба смотрителя также исчезают под землей, а Мальта со стоном падает, будто ей очень больно. Но я не останавливаюсь. Кажется, что я сама становлюсь одной из этих теней. Я уже не могу понять, какие из рук мои, те, которые погружены в песок, или когтистые, которые сейчас загребают землю. Тени злобно кружат в поисках последней жертвы, лидера падших, и находят его. Мужчина не поддается панике, как другие, а быстро бежит к лошади и уже взбирается в седло. Бесплотные духи устремляются в погоню, клацая темными челюстями. Я скольжу вместе с ними, отталкиваюсь когтями от песка, направляясь к сбежавшему главарю. Готовлюсь раскрыть пасть и прокусить его горло. Однако внезапно кто-то бьет Даррена по голове. Я не вижу, кто это сделал, но теряю концентрацию в ужасе, глядя, как друг заваливается на бок. Злоба, окутавшая меня, отступает на второй план, растворяется, как наваждение. Страх за приятеля возвращает меня в сознание, и я ужасаюсь желанию разодрать чью-то глотку, которая владела мной буквально секунду назад. Что со мной не так? Я выдергиваю руки из песка и обхватываю Даррена за плечи, готовая защищать, как вдруг и на мою голову опускается что-то тяжелое. Боль стрелой пронзает затылок, и я проваливаюсь в темноту.